Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Модернист в Гуггенхайме. Евреи и авангардная музыка». «Свалка. Кинообозрение» с Андреем Загданским. Наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» сегодня отправится в музей Гуггенхайм, который устроил очень популярную, особенно среди туристов, выставку модернистов начала прошлого 20 века. Работ, собранных кураторами из экспонатов и запасников музея, составляют экспозицию, уместно названную «Великий переворот». О том, что он был действительно великим, сегодняшнему, ко всему привычному зрителю, надо напомнить. Но тогда, 100 лет назад, экспонаты, созданные между 1910 и 1918 годами, эти работы действительно потрясали устои. Разрыв между модернизмом и всем предыдущим искусством был даже более радикальным, чем тот, что отделял языческую и христианскую культуры. В конце концов, кого бы ни изображала статуя, олимпийского героя или святого мученика, у него были руки и ноги. Про произведение художника-модерниста этого не скажешь. Молодой Пикассо, с работ которого начинается экспозиция, сформулировал революционный принцип новой живописи – изображать не оригинал, а отношение к нему. Реальность для Пикассо всего лишь призма, сквозь которую он воспринимал мир. Разрываясь с XIX веком, Пикассо открыл 20-му красоту там, где ее не приходило в голову искать раньше, в архаическом искусстве африканских примитивов. Но это, как показывает выставка, было только началом. Юный модернизм был романтиком. Как и положено молодым, он восставал против догмы того степенного прогресса, что и дальше собирался, не торопясь, завоевывать мир паром и электричеством. Обнаружив условность и ограниченность правды 19-го столетия, художники, только что начавшегося 20 века, рвались сквозь нее из сознания в подсознание. Мир как на дрожжах рос и вширь, и вглубь. Палитра культуры становилась ярче, экзотичнее, причудливее, капризнее. Новый век искал внутреннего света, он искал простоты, языка, на котором говорит не ум, а сердце. Как это всегда и бывает, путь к простоте оказался сложным. Модернизм предлагает нам трудное искусство. Целый век мы привыкали с ним жить, но и до сих пор многим не по зубам его головоломная поэтика. В этом нет злого умысла художника, желающего заморочить зрителя. Модернизм совершил Коперников переворот в искусстве. Вместо того, чтобы исследовать объект, модернизм занялся субъектом. Область интересов художников переместилась с действительности на способы ее действительности конструирования. Модернизм стремился не расширить у зрителя представление об окружающей действительности, а воздействовать на систему восприятия, на наш ментальный аппарат, конструирующий картину мира. Вот почему модернизм – трудное искусство. Оно рассчитано на активное сотворчество. Вместо хлеба художник дает зерно, которое должно в нас прорасти. Гуггенхайм обладает замечательной коллекцией русского авангарда, о чем можно судить по картинам самого знаменитого на Западе русского художника Казимира Малевича, встречающего нас на этой выставке. В определенном смысле Малевич куда более радикальный, чем Пикассо. Один возвращал искусство к архаической, доисторической, прокультурной выразительности. Другой вел искусство не назад, а вперед, в геометрическое царство интеграла. Супрематизм Малевича – яркая точка в долгом русском пути к утопии. Оттого и излучает такую энергию его геометрия, что в ней сконденсирован громадный социальный, художественный и философский опыт. Малевич сократил историю культуры до элементарной, но универсальной формы. Ведь природа не знает прямых углов. В этом суть не социального и не художественного, а антропологического переворота Малевича. История человека как венца творения завершилась. Началась история человека как творца, рукотворный апокалипсис. Мэтры авангарда часто искали такую формулу мира, которую можно вывести, рассчитать и воплотить. Не только космический супрематизм Малевича, но и беспредметный абстракционизм Кандинского, попытка свести хаос жизни к алгебре, к новой и вечной гармонии. Кандинский, полотнами которого особенно гордится музей Гуггенхайма, мечтал заменить случайное, субъективное впечатление художника универсальным научным законом. Абстрактное искусство он уподоблял игре на фортепиано, где ноты заменяют краски и формы. Художник, писал Кандинский, рука, которая приводит в вибрацию человеческую душу. Эти вибрации должны были составить буквы нового живописного языка, понятного всем и всегда. Вместо того, чтобы вписать свою страницу в историю современного искусства, авангард стремился создать его словарь. Но мне, признаюсь, ближе всего тот авангард, который остановился на полпути между реальностью и ее знаком. Сохранив узнаваемые черты, но преобразовав их в фантастические образы, художник переносит зрителя в свой, интимный мир. Такой авангард с человеческим лицом, а часто и с коровьей мордой, творил Марк Шагал. И я никогда не ухожу из музея Гуггенхайм, не полюбовавшись его работами. Соломон, однажды я показывал музей Гуггенхайм приезжему в Нью-Йорк профессору Михаилу Эпштейну, которого мы наградили нашей премией Liberty, замечательный мыслитель, мастер нон-фикшн. И мы обратили внимание с ним на то, сколько еврейских художников среди мастеров авангарда. И он сказал, по-моему, очень мудрую вещь. Дело в том, что евреи для того, чтобы рисовать, они должны побороть свой инстинкт, который идет из традиции древней. Ведь Библия же запрещает создавать образы. Художник должен его исказить, чтобы он не был похож на то, что он видит. Поэтому еврею гораздо проще быть не реалистом, а авангардистом, как Шагал, например. По-моему, это довольно тонкое наблюдение. Как, по-вашему, относится это к музыке?
Знаете, здесь есть очень любопытная параллель. Она заключается в том, что и с инструментальной музыкой, ведь у евреев очень непростые отношения. Как известно, после изгнания евреев из земли обетованной, а это 70-й год, после Рождества Христова, инструментальная музыка в еврейском богослужении была запрещена. И после этого в течение столетий этот запрет так или иначе висел над еврейскими общинами и сказывался на музыкальном воспитании. И поэтому еврейским композиторам, когда они начали сочинять музыку инструментально, приходилось преодолевать вот этот вот незримый запрет, который все еще для них продолжал оставаться актуальным. И здесь, опять-таки, есть некоторая парадоксальная сложность. Она заключается в том, что первый крупный и занявший большое место в истории музыки композитор-еврей Феликс Мендельсон, его семья приняла лютеранство в 1816 году. Мендельсон родился в 1809, то есть ему было 7 лет. Но и он вместе со всей семьей стал лютеранином, и это, вероятно, облегчило ему возможность сочинения инструментальной музыки.
Не в глазах Вагнера, который, как известно, дирижировал произведение Мендельсона в перчатках, чтобы переворачивать ноты, не дотрагиваясь пальцами до еврейской рукописи.
Но таким образом Вагнер маскировал то влияние, которое оказали на него композиторы-евреи Мендельсон и Мейербер, с которым он тоже очень боролся. Но, как мы знаем из работ американского литературного критика Гарольда Блума, это то, что называется...
Страх влияния.
Страх влияния, да. И это классический случай в отношениях Вагнера с еврейскими композиторами. Но первым композитором, который сумел ввести еврейскую народную музыку в инструментальное творчество классического образца, оказался Густав Малер. И он ведь тоже был католиком с 1897 года. Вот этот еврейский танец в симфонии Малера номер 1 в исполнении Мариса Янсенса, который дирижирует Амстердамским оркестром Концертгебау. Арнольд Шенберг, который вслед за Малером развивал модернистскую традицию в австро-немецкой музыке, но который пошел гораздо дальше по этому пути, чем его учитель, радикальным образом трансформировал еврейскую народную танцевальную музыку в том отрывке, который я хочу показать из оперы «Моисей и Аарон». Шенберг, он тоже довольно сложный случай, потому что, как я уже говорил, Малер принял католичество в 1897 году, а в 1898 гораздо более молодой Шенберг стал лютеранином. то есть почти одновременно с Малером. Потом он вернулся в иудаизм в 1933 году в знак протеста в значительной степени против прихода к власти Гитлера в Германии. И когда эта проблема принадлежности к еврейской нации стала болезненной, чрезвычайно и актуальной. Так вот, в эти же годы предгрозовой атмосферы в Германии он начал сочинять своего первого «Моисей и Аарон», который никогда не кончил. Но у него этот танец еврейский, а этот танец вокруг Золотого Тельца, в данном случае, уже звучит радикально преображенным, вот как те искаженные образы, о которых говорил с вами Михаил Эпштейн. Отрывок из оперы «Моисей и Аарон» прозвучит под управлением Пьера Булеза в исполнении того же самого оркестра «Концертгебау».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск рубрики «Картинки с выставки», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о выставке модернизма в музее Гуггенхайма.
В России интерес к еврейской музыке усилился на рубеже веков, особенно в начале 20 века, тогда же, когда и все прочие национальности стали обращать внимание на свои корни и стали устанавливать какие-то связи с музыкой своих предков. И одним из пионеров этого движения в России был замечательный композитор и прекрасный человек, что тоже очень важно, Михаил Фабианович Гнесин, ученик Римского-Корсакова по Петербургской консерватории. Он родился в 1883, а умер в 1957 году. А Гнесин до сих пор вспоминает, когда говорят о сталинских преследованиях советских композиторов в 1948 году, когда одним из считанных людей, которые осмелились защищать композиторов, обвиненных тогда в формализме и объявленных врагами народа, а среди этих композиторов были и Шостакович, и Прокофьев, и Мясковский, был именно Михаил Гнесин, которого Сталин тронуть уже не осмеливался. Так вот, Гнесин в 1926 году сочинил чрезвычайно любопытную вещь в качестве музыкальной иллюстрации к постановке Мейерхольдом гоголевского «Ревизора». Там, на балу Городничего, по идее Мейерхольда, появлялся еврейский оркестр. И сюиту танцев различных для этой сцены написал Гнесин. Это один из уникальных примеров преображения еврейской народной музыки, а здесь звучит тема, которую Гнесин, как он вспоминал, услышал от своего деда, преображение сквозь призму такой благодушной иронии. Сам Гнесин, когда он говорил об этой музыке, отмечал ее некоторую вульгарность. То есть одновременно эта музыка его и притягивала к себе, и он хотел как-то от нее дистанцироваться. Вот как звучит галоп из Гнесинской сюиты. Вот эта гнесинская трактовка еврейской народной музыки через ироническую такую призму – это ведь авангардистский прием. И авангардным было использование еврейского танца Малером. Безусловно, авангардным даже и по сегодняшний день является интерпретация еврейской танцевальной музыки в опере Шенберга. Но в наши дни произошла любопытная вещь. Вот ведь что такое еврейский оркестр у Гнесина? Это группа клезмеров, еврейских народных музыкантов, бродячих, которые ходили по свадьбам, по похоронам, на всяческие церемонии. И всюду в такой незатейливой обстановке играли. Они часто были самоучками, они часто бывали голодными, но веселыми и неунывающими артистами. В Америке евреи довольно долго стеснялись своего культурного прошлого. Они старались ассимилироваться, они старались стать настоящими американцами, и они с неохотой вспоминали и еврейскую народную музыку, и традиции еврейского музыкального театра. Но где-то начиная с 70-х годов молодые американские евреи тоже в рамках общего устремления национального к поискам своих корней заинтересовались музыкой своих предков и стали ее раскапывать, стали ее исполнять и стали относиться к вот этой клезмерской традиции без того иронического оттенка, с которым трактовал эту клезмерскую музыку, скажем, тот же Гнесин. И именно поэтому вот это исполнение агрессивное, которое как бы говорит, да, это клезмерская музыка, мы ее не стесняемся, это наша национальная музыка, и мы ее играем с полной отдачей и на полном серьезе. Вот так эта музыка звучит у современных американских клезмерских коллективов, и в этом качестве она завоевывает все большую популярность на сегодняшней американской музыкальной сцене.
На волнах радио